Это подкаст «Что случилось?» о новостях, которые еще долго останутся важными. У микрофона Владислав Горин. Здравствуйте. 12 мая, то есть сегодня, в возрасте 52 лет, умер Константин Крылов. Публицист, писатель-фантаст и политик-националист. Несколько дней назад у него был инсульт, а сегодня случился второй, который оказался смертельным. В надгробных речах вообще допустимо использовать необъективные и такие емкие, короткие формулировки. Ну так вот, про покойного я хотел бы сказать, что он был одним из самых ярких и талантливых представителей русских националистов. Давайте поговорим о Крылове и о политическом движении, к которому он принадлежал, и нам сегодня это сделать помогут политтехнолог Глеб Павловский и философ Андрей Тесля. Если вы никогда про Константина Крылова не слышали, то это неудивительно, это вполне нормально. Политиком он был маргинальным, хотя это такая характеристика, немножко странная и ненужная, потому что маргинальный, можно сказать, почти про любого политика в России, который не связан с Кремлем и не является системным. Но у Крылова, кроме политической ипостаси, была еще одна. Он был писателем, писателем-фантастом, который публиковал свои книги под именем Михаила Харитонова. Ну а также занимался публицистикой и был одним из самых популярных блогеров «Живого журнала». Это, если вы забыли, не издание, а когда-то очень популярная в России блог-платформа. Еще Константин Крылов в начале 2000-х был политтехнологом, занимался выборами и в том числе на Украине. Ну тогда на Украине очень много было российских политтехнологов, это было еще до первого Майдана. Первый, с кем мы сегодня поговорим, Глеб Павловский, бывший идеолог Владимира Путина и тоже политтехнолог. Он говорит, что для него Крылов представлял не профессиональный интерес, а личный. Павловский интересовался Крыловым не как политиком, и тем более не как коллегой-политтехнологом. А вот именно как кто он был интересен?
Точнее будет сказать критик национальной ориентации. Ну, он многим известен более как писатель, но, признаться, его фантастических книг я не читал. Небольшой поклонник этого жанра. И он такой культуртрегер. Константин создавал сайты, критические, опять-таки, сайты, боролся с разными врагами русской идеи, как он ее мыслил, а он нацию мыслил, в общем, где-то на грани европейского представления о гражданской нации, но с элементами этнической, то есть ближе всего ему была, наверное, модель Израиля, как ни странно, как русскому националисту, и в этом смысле, наверное, мы с ним сошлись, потому что у меня тоже был период, когда мне была близка модель Израиля как сильного национального государства, созданного, так сказать, с нуля на пустом месте. И я даже один раз, по-моему, участвовал в его журнале «Проблемы национализма». Ну и такой отчасти комический эпизод. Одно время Костя как бы боролся со своей склонностью к полноте и разработал, сознательно разработал для себя диету, которую описал. Я назвал ее фашистской диетой, поскольку Костю часто называли фашистами совершенно зря. Вот, и он обрадовался и так и назвал эту книгу «Фашистская диета».
А что там можно было, а что нельзя было есть по этой диете?
А там главное как. Главное, вот это тоже свойство Кости, главное не что, а как. И я запомнил только, что там надо было есть строго, сидя прямо, а не жрать на диване. И медленно, неторопливо прожевывая. Там длинная довольно книга, ее, наверное, можно найти в сети. Во всяком случае, Костя быстро похудел, между прочим, тогда. Но ненадолго. Все-таки Конституция взяла свое. Он никогда не был при... Как бы есть такая, ну, даже, я думаю, преимущественная платформа националистов, таких советских, квазисоветских националистов, имперских националистов. Он никогда им не был. Он всегда был антисоветски настроен строго. И, в общем, никогда не был провластным. Он хотел государства русской нации. Русскую нацию он понимал широко. И в этом смысле он был качественным, я бы сказал, националистом. Ну, особенно хорош он был как критик. Конечно, он уничтожал разные построения концептуальные и был очень эрудирован для этого культурен, я бы сказал, культурен.
Если говорить не про культуру, а про политику, у него, если коротко пересказывать, была такая претензия. Вот мы европейского типа националисты, но нас не пускают в политику. И вообще, политическое поле в России зачищено для националистов. А то, что вам избиратели подсовывают, Жириновский или вот сейчас новый извод Прилепин, который думает, что попадет в Госдуму, но, скорее всего, нет, Рогозин, это все такие муляжи. А вы с этим согласны? Ну и потом, поскольку вы тоже принимали участие в построении нынешней системы власти, не пускали?
Ну, во-первых, он прав. Я не хочу прятаться за покойного. По-моему, он прав. И он прав именно в качестве националиста, потому что он серьезно относился к этому понятию и не пытался его, как говорили в советское время, отоварить, то есть превратить в заработок, что делают названные им граждане. А во-вторых, он, конечно, был человеком, которого не пускали в политику в качестве партии. Я эту сторону его жизни плохо знаю. Знаю, что это действительно было так, партию не регистрировали. Смог ли он быть партийным деятелем? Он все-таки скорее интеллектуал, чем организатор. И в этом смысле вряд ли он был бы сильным политиком. Он был тем, кем был, писателем и проповедником, что ли, определенной позиции. Ну а что касается игры власти с квазинационализмом и квазинационалистами, да, эта игра была сначала в основном в исключении таковых из сферы разрешенного со сцены, но это была часть игры деполитизации. А, конечно, вот создание фейковых националистов, типа этих бесчисленных, ну, Жириновский-то давно превратил это в бизнес. Рано распознал выгодную, я бы сказал, политически дойную корову, которой можно торговать. Ну, а потом были эти бесконечные клоны всяких казакоподобных каких-то националистов, вот вроде той мелкой сволочи, которая сбивала мемориальные доски в Твери, и тому, которая разгоняет демонстрантов и так далее. Но это неинтересно, да, это, конечно, сейчас-то уже такое сперва околополицейская кампания, а потом со временем и просто провластная. Ну, Костя никогда к этим людям не относился.
Если говорить об идеологии национализма и о запросе на эту идеологию, Левада периодически замеряет, какое количество россиян поддерживает лозунг «Россия для русских». Это довольно лобовой вопрос, но пускай, будем ориентироваться на него. И там в районе 20-15% обычно есть опрошенных, которые говорят «да, поддерживаю». Ниша существует для националистов?
Видите ли, у нас тяжелое наследие для национализма. И именно для русского национализма. Дело в том, что русские еще в СССР не мыслились ни как этнос, ни как нация в строгом смысле слова. Они были как бы сервисной группой. Поэтому Сталин и похвалил русских в знаменитом тосте послевоенном, где он с некоторым, я бы сказал, даже циничным удивлением сказал, что другой народ бы выгнал в 41-м году такое правительство и заключил бы мир. Наверное, такое мог бы позволить себе сказать только Сталин. В неправильном варианте это еще жестче звучит. Но вот оказался такой покладистый народ. Так вот, этот народ был сделан, что ли, таким сервисной нацией наднационального имперского образования. Поэтому ему не давали быть нацией политически, поэтому его не признавали даже в советском смысле нацией. РСФСР, Российская Федерация внутри СССР, не имела ни своей партии, ни своих реальных органов, каких бы то ни было. Ей просто не давали этого. За одну мечту о таком, как известно, уничтожили массу людей в ленинградском деле. Так что здесь особенное положение, поэтому русский националист должен быть строго антиимперским. А это очень трудно. Он должен тогда отказаться от многих земель, народов и так далее. Он должен быть конфедералистом. Шел ли Костя так далеко, я не знаю. Но мы с ним, я помню, сошлись на том, что декабристы были такой, я бы сказал, загубленной ветвью русского национального движения. потому что они были одновременно и европейцы, и либералы, и националисты в строгом смысле слова. Они не были космополитами. Вот об этом, по-моему, даже как-то я выступал в каком-то Костином клубе. Я уже не помню, давно это было. Система российская – это не национальная система. Она не может признать внутри себя никакую нацию как суверенную. И сама она не может создать суверенную нацию, даже политическую в европейском смысле слова. Российскую, как часто говорят. Поэтому она бесконечно играет сейчас, особенно с патриотизмом. Вот национальная идея, да, говорит Путин. Это что? Это патриотизм. Но Путин понимает патриотизм как лояльность, как заведомую готовность принимать колеблющуюся скачкообразную линию Кремля. Это то, что ненавидел, кстати, Крылов, но это то, что определяет именно нашу российскую систему, которая исполнится 30 лет в июне, и которая, можно сказать, является заглушкой на месте несостоявшейся российской нации.
Глеб Павловский упоминал тут журнал Крылова «Вопросы национализма». Это научный и общественно-политический журнал. Одним из тех, кто писал туда статьи, был кандидат философских наук, старший научный сотрудник Балтийского федерального университета имени Иммануила Канта, это в Калининграде, Андрей Тесля. Еще он автор книги об истории русского национализма. Мы совсем скоро с ним поговорим, но я понял, что забыл сделать одну небольшую оговорку про национализм. Вы, наверное, когда включали этот подкаст, подумали, ага, сейчас услышу что-то про этих, про бритоголовых. Но нет, тут частая ошибка восприятия. В нашей стране нередко путают нацизм и национализм. Хотя одно с другим соотносится примерно так же, как, я не знаю, национальная лига и националистическая лига. Те, кто знают, извините, но все-таки нужно договориться, что национализм — это такая же вполне распространенная в мире и даже респектабельная идеология, как коммунизм или социализм, или, не знаю, экологизм, когда зеленые, да, проходят в парламент. И вообще, Махатма Ганди был, во-первых, лысоголовым, а во-вторых, партия его называлась «Национальный конгресс», но при этом никто не говорит, что он враг человечества. Итак, Андрей Тесля о Крылове и русских националистах.
Мне вообще трудно вспомнить, когда я не знал о Крылове, в таком более-менее сознательном возрасте. То есть точно то, что я могу вспомнить со времен ЖЖ, где-то с 2004 года точно, но и там это не было историей про узнать впервые, познакомиться. Да? Это скорее более обширное чтение. Здесь можно вспомнить хотя бы и заметное присутствие Крылова в 2003 году, газета «Консерватор», совсем мимолетная, она просуществовала всего несколько месяцев, по-моему, в начале 2003 года. Ну вот, собственно, там Крылов был, по-моему, заведующим отделом политики. Крылов тот, кого постоянно доводилось читать, с чьими суждениями доводилось встречаться, тот, кто постоянно присутствовал в интеллектуальном поле, в том числе как мастер иногда остроумных, преимущественно остроумно задевающих высказываний, мастер парадоксальных формул. Собственно, один из создателей того, что теперь всем известно как троллинг, тот, кто умел найти оскорбительно точное или, по крайней мере, кажущееся точным замечание в адрес оппонента. Тот, кто был не только остроумным, но великим мастером сарказма.
Я думаю, что в народ ушло его выражение «в самую мякотку, в самую писечку». Это, конечно, останется с нами на века. И да, чтобы не грустить, наверное, можно вспомнить и про его остроумие. Давайте про его политические воззрения и про его значение на политическом поле. Ну, все-таки он был маргиналом. Не будем уточнять, по чьей вине, или точнее вы сможете это объяснить, но он и сам говорил, что вот мы, националисты, выступаем за то, чтобы русские чувствовали себя в России как дома. А сейчас это не так, утверждал он, и мы, как политическая сила, нигде не представлены, и нам не дают этого делать. Вы согласны с этим вот его утверждением и думаете, что это так и было, или они просто были, ну, не очень востребованы?
Во многом согласен, конечно. Более того, достаточно вспомнить взлет русских маршей и роль в этом как раз Крылова. Крылов — это тот, кто в первую очередь вывел саму повестку национализма и, в частности, многое сделал для того, чтобы само понятие русского национализма перестало ассоциироваться исключительно с чем-то маргинальным, чем-то по определению глупым, чем-то по определению недостойным. Что, собственно, демонстрировал Крылов здесь? Я напомню хотя бы один из его любимых оборотов. Это присказка, которую он распространил и сделал широко известной. Постоянное напоминание о том, что Пушкин — негр. Здесь он как раз скрывал очень характерный ход со стороны оппонентов русских националистов крыловского толка, демонстрируя, что оппоненты как раз рассуждают на языке крови, оппоненты рассуждают на языке биологии, они мыслят нацию биологически, да, как породы, в то время как Крылов как раз говорил о политической нации в первую очередь. И в этом смысле вот этот его характерный выпад по поводу Пушкина-негра хорошо вскрывает то, что условная логика оппонентов очень часто оказывается, собственно, логика расизма. Для всей вот этой повестки националистической показательно, что она представляла значительную угрозу. Да? Можно вспомнить хотя бы уголовное преследование Крылова по 282 статье, часть 1. Можно вспомнить то, насколько актуальна была вся эта повестка, связанная с нелегальной эмиграцией. Да, я также напомню, что Крылов своей модели русского национализма, которую он отстаивал, это была интеллектуально простроенная модель, сознательно делающая акцент на отстраивании от другого, на поиске врага, поиске противника, того, перед лицом которого ты объединяешься. И он считал это верным. И другой момент, который здесь стоит подчеркнуть, это, конечно, события 2014 года, когда в определенный момент, как я понимаю, самому Крылову и многим его сотоварищам показалось, что наступает тот момент, когда история на их стороне, когда события разворачиваются объективно и субъективно таким образом, что вот они, их движение, их силы оказываются ключевыми.
Два небольших пояснения. 2014 год — это, конечно же, присоединение Крыма к России и начало конфликта на Донбассе, а вы еще упоминали 282 статью, часть 1 — это возбуждение ненависти или вражды, Уголовный кодекс Российской Федерации. Крылов был осужден за слова, это называется по-простому.
Да-да-да. Вот, собственно, 2014 год здесь оказался сломом и потому, что там, где представлялось, что история пойдет в эту сторону, мы знаем, что не просто ничего подобного не произошло, но это не произошло в том числе и потому, что опасность подобного развития событий была осознана властью. Я напомню, как быстро исчезает из официальной риторики тема русского мира, как на место русских приходят русскоязычные и тому подобное. Вот это сворачивание оказывается ломающим хребет вот той партии, тому движению, которое Крылову в какой-то степени удалось создать. Причем я бы подчеркнул, что когда Крылов сам себя характеризовал как маргинала, это в его глазах, опять же, насколько я понимаю, да, в его глазах это не было негативной характеристикой. Это была история про нахождение на обочине, создание группы, создание движения, которое затем как раз становится тем, которое определяет повестку. В этом смысле это история про введение, про определение новых тем, новых сюжетов, не про то, чтобы находиться в центре, а про то, чтобы завоевать свое положение. Это движение от окраинных центров.
Вы написали книгу «Истинно русские люди. История русского национализма». Если смотреть вот с этой оптикой, очень большой временной исторической, то на какую ступень можно поставить Крылова? Он в интеллектуальном смысле для кого является наследником? Например, Владимир Путин как-то про себя сказал, что он националист, причем это было с формулировками, с эпитетами, что «я правильный и эффективный националист». Ну, то есть, видимо, Путин — это такой Уваров. Православие, самодержавие, народность. Условно, Егор Холмогоров — это, наверное, славянофил. А Крылов, получается, был западник?
Да. Да, конечно, западник. Более того, я напомню, та партия, которая во многом им создана, в первую очередь, создана национал-демократическая, НДП. В самом названии партии присутствуют как раз ключевые тезисы, важные для Крылова. Национал-демократическая партия, история про нацию, про политическую нацию как путь к современности, создание политического сообщества, национальное государство в его опыте. Да, вот это модерное национальное государство, постоянный образ, присутствующий у Крылова, это право русских на свое государство, свое собственное государство, постоянные отсылки к Европе и, в частности, к Восточной Европе, которые осуществили, сумели осуществить этот ход современности и представление о том, что для того, чтобы зажить как раз той самой нормальной, спокойной жизни, я напомню классическую для Крылова отсылку идеальной жизни, как Голландия, для того, чтобы как раз возникла такая европейская собственная жизнь, и необходимо национальное государство в том плане, в котором ее понимал Крылов. При этом, опять же, подчеркну, что то, вокруг чего дальше разворачивалась полемика. Полемика разворачивалась, с одной стороны, по степени реалистичности, да, но, с другой стороны, по степени радикализма взглядов по поводу того, возможно ли, например, мыслимо ли и с какими издержками мыслимо попытка построить в современности национальное государство по лекалам более чем столетней давности. Но вот та модель, тот идеал, который ему виделся, это идеал нациостроительства, ориентированный на образцы Центральной и Восточной Европы. Собственно, как войти в современность, как войти в демократическую политику, как создать политическое сообщество, как создать государство, которое ты сможешь называть своим в том смысле, что оно является для тебя своим, ты являешься его гражданином, ты являешься частью вот этой политической реальности, и ты переживаешь это пространство, ты переживаешь этих людей как своих сограждан, а это пространство ты переживаешь как свое. В качестве примера того, что нужно России, он использовал образ, что, собственно говоря, России нужно то, что сделано на Украине. Украинское национальное движение, украинское складывающееся, на его взгляд, нация, сложившаяся, это вот то, в чем как раз и нуждается Россия. Причем я опять же подчеркну, что здесь речь шла о попытке вполне сознательной простройки именно партии в классическом смысле, партии как движение с партийной организацией и с апелляцией к массам. Собственно, вот сама опасность возможности подобной апелляции, понимание того, какой риск, собственно, это представляет для существующего порядка вещей, и делало Крылова в глазах многих, опять же, подчеркну, вполне справедливо, вполне обоснованно, той фигуры, которая подлежит вытеснению, которая подлежит блокировке в силу несомой им опасности и, в частности, опасности самой массовой политики.
Андрей Александрович, последний вопрос. Вы говорите про опасность и про массовую политику. Я не знаю, думаю, что многие наши с вами сограждане этого и не заметили. Даже. А я в силу некоторой измененной журналистской оптики заметил, что супруга Константина Крылова, теперь вдова, надо говорить, Надежда Шалимова, летом 2019 года была зарегистрирована в качестве кандидата в депутаты в Московскую городскую думу. Вот когда в столице были протесты и многие кандидаты добивались этого права, она была зарегистрирована. И я честно скажу, перед интервью не успел посмотреть, какой у нее был результат, но это было не второе, не третье место. И вот когда вы говорили, я пытался найти этот показатель. И успехи были настолько незначительными, что мне, в общем, даже не удалось на первых двух-трех страницах поиска обнаружить процент, который она набрала в округе. О какой опасности Крылова, идеологии можно говорить? Если бы жена Навального была зарегистрирована кандидатом в Московскую городскую думу, ее показатель был бы, наверное, существенно более высоким, чем статистическая погрешность.
Да, более того, со всем, что вы сказали, я не просто соглашусь, а как раз сам хотел это подчеркнуть. Почему это важно? Потому что это как раз демонстрирует изменение самого пространства актуального за последние годы. Собственно, националистическая проблематика в этом контексте, она перестала быть центральной, она перестала быть той точкой напряжения в силу целого ряда причин. Но опять же подчеркну, что история про вытеснение, история истории про угрозу, это истории, конечно, более раннего периода. Более того, само переживание и само ощущение во многом неудачи, это связано с 14-15 годом, с тем, что воспринималось, насколько я понимаю, Крыловым и во многом справедливо, как перехват повестки и как ее успешное присвоение и, в конце концов, дезактивация там повестки со стороны, собственно, власти.
Давайте закончим этот выпуск словами самого Константина Крылова. Несколько лет назад я брал у него интервью, дело было в Екатеринбурге, и мы записывали разговор для небольшого местного телеканала, он назывался ЕТВ. Ну и вообще это, наверное, важное уточнение, что телеканал местный, потому что вряд ли какой-то федеральный телеканал показал бы Константин Крылова. Так вот, дело было летом, и так получилось, что мы не нашли лучше места, чем записаться на улице около церкви, а там шла служба, и звонили колокола. Так что ответ Крылова про писателей в политике звучит на таком благостном фоне. Ну и да, оцените степень иронии. Националист в стране, где многие путают националистов с нацистами, шутит про идущего во власть художника.
Вот у меня, например, есть мой личный кумир. Это Гавел. Я считаю, что это идеальный для Чехии, конечно, политик. Вот он для своей страны все сделал. Но как он выглядел? Я, например, не могу себе позволить того, что позволял себе он. Ну, например, на первый свой митинг, по-моему, в 89-м каком-то году, он вышел в коротеньких брючках, из-под которых были видны носки. Когда его спросили, зачем он это сделал, он сказал: ну, послушайте, я же интеллектуал, писатель, пишу пьесы про абсурд, ну вот, ну, буду ли я смотреть на эти чертовы брюки? Так вот, при этом именно этот писатель, по большому счету фантаст, человек вроде бы очень отвлеченный, сумел продвинуть Чехию реально в первый мир. Единственный, кому из восточноевропейских лидеров это удалось. Любой, кто вот побывал в Праге или там разговаривал с этими политиками, он скажет: да, вот Чехии удалось, благодаря именно его политике. А то, как он выглядел, и то, что он, например, писал пьесы, да, он писал, вот и я пишу. Это, конечно, меня с ним не равняет, но, по крайней мере, показывает, что не только ничего предусудительного в этом нет, но и, по большому счету, это скорее плюс. Вот если бы среди нас был бы художник, это, наверное, могло бы вызвать какие-то другие чувства.
Это был подкаст «Что случилось?» о новостях, которые еще долго останутся важными. Советуем вам послушать и другие наши выпуски, например, о том, как Владимир Путин не хотел отменять Парад Победы, и в результате сотни солдат и курсантов заразились коронавирусом. Подписывайтесь на наш подкаст, мы есть на всех основных платформах, включая Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, CastBox и Яндекс.Музыку. Если хотите, чтобы мы позвали кого-то в гости или просто хотите предложить редакции тему, пишите на адрес podcast@meduza.io и в Telegram Meduza Loves You. До свидания.